Хоп, хей, ла-ла-лей, где вопрос, где ответ? И снова у нас с вами понедельник, 21.00. И сегодня с вами я, ваш любимый клоун, балагур, Стас, ай как просто. И это вечер со Стасом, ай как просто. Очередные бесполезные вещи, в которых эфиры, очередные бесполезные, в которых мы по большей части обсуждаем с вами все интересное, что на данный момент происходит в интернете, все интересное, что на данный момент происходит в сегменте новостей. Ну и, конечно же, выводы на нашем канале вы, как обычно, делаете сами. Правда всего одна. Мир вашему дому. Здравствуйте. Итак, сегодня мы с вами начнем, пожалуй, обсуждать с разного рода новостей. Мы с вами будем, конечно же, говорить обо всем, что происходит на данный момент медийно. Но одна из моих любимых новостей — это то, что Собчак и Моргенштерн сделали слепое пожертвование в пользу Хамаса. Хотя это еще достаточно адекватный заголовок, потому что огромное количество заголовков есть, которые говорят: «Моргенштерн и Ксения Собчак поддерживают Хамас». Но эти заголовки не соответствует действительности, потому что это чушь страшная. Ксения Собчак решила в очередной раз сделать немножечко хайпа, и в этот раз, кстати, у нее получилось, потому что следить за тем, что она нам приготовила, буду даже я, потому что там мы увидим битву умов, и битву умов именно Моргенштерн... Короче, в чем вообще весь цимес? Я, конечно, не знаю, с чего мне стоит начинать. Наверное, многим зрителям телеканала федерального стоило бы рассказать о том, кто вообще такой Моргенштерн или Шер, и кто такая Ксения Собчак, я думаю, вам рассказывать не надо. Но в целом было знаменитое интервью Ксении Анатольевны с Моргенштерном, где она Алишера, человека не самого большого ума, начала доканывать на темы абсолютно идиотские. Типа, а вот ты считаешь, нужен ли парад 9 мая? Ну что может сказать ребенок, выросший в эпоху... И опять же, я не хочу винить Моргенштерна. Мы постоянно снимаем с кого-то ответственность, мы постоянно занимаемся тем, что ищем виноватых. Не наша ли власть, не под именем ли, по сути, Путина, как представителя государственности, выдавали деньги на всякое кино, в котором на ветеранов, откровенно говоря, срали, где говорили, что немцы не такие уж и плохие были, эсэсовец советскому солдату вообще брат, это там вот эти вот сражаются, на самом деле никаких поводов для войны у них в принципе нет. И поэтому не стоит удивляться, что у вас такое поколение выросло. Я помню, еще в 2018 году у меня был стрим с некогда популярным, тогда еще достаточно известным человеком по имени Руслан Соколовский, и там надо мной все смеялись из-за того, что я просто обмолвился, что я плачу налоги. Из-за того, что я сказал, что типа парада на 9 мая, дело даже не в памяти, я, честно говоря, не совсем считаю, что это правильно постоянно помнить именно парад, да, мы помним ужасы войны, которая в наш генетический, точнее, извините, я уж совсем с ума сошел, генетический код, в наш культурный код впиваются со всеми вот фильмами старыми, советскими, которые мы смотрели. А сейчас нам рассказывали, что советский солдат это был по большей части предатель там и плохой. И понятное дело, ты задашь этим самым киноделам вопрос, почему у нас все советские герои это какие-то мрази в кино? А он вам ответит: ну ведь были же и такие. Да, сука, были, но снимать на государственные деньги надо про других ребят, про этих, и без тебя снимут всякие фонды, спонсируемые как раз-таки зарубежными этими... конгломератами вылетают из головы слова, конгрессами за свободу культуры и прочих. Зачем это делать? Ну и, короче, Ксения Анатольевна Моргенштерна начала на эту тему доканывать, и в итоге он сказал, что, типа, это не нужно, лучше ветеранам деньги раздайте, и будет нормально. Ну и за это его, собственно, начали притягивать, к нему присмотрелись за такое неуважение к нашей истории, хотя кто-кто, а Моргенштерн, он не так уж и сильно не уважает нашу историю, он просто дурак, который ее не знает, но быть дураком — это не преступление. У меня вопрос тогда к тем людям, которые его поддерживали, к тем людям, которые давали ему государственные контракты, ведь Алишер тоже пососал от госкормушки. То есть у нас получается на протяжении 30 лет, хотя я не думаю, что мне есть вообще смысл об этом повторяться, учитывая, что мы об этом говорим на каждом эфире практически, потому что у всех наших проблем одни и те же следствия. И в итоге, поскольку сами власть имущие и сильный мир мира сего представители нашего государства, они не могут взять на себя ответственность и сказать: да, мы просрали молодежь, это наша проблема, потому что мы неправильно доносили мысль, потому что мы не боролись против фальсификации истории. И в итоге вот эти вот самые люди нашли козла отпущения в лице Моргенштерна, в лице Дани Милохина и всех остальных. Но это от собственной слабости. Вы же понимаете, что никакой силы за этими людьми не стоит. Они могут убить, они могут выставить кого-то виноватым, они могут посадить, но никакой истины за ними нет никакой правды, хотя бы той, в которую бы они верили. Это просто попытка всех окружающих наречь говном. Это принцип травли, принцип сегрегации, про который я говорил. Ну и Алишер, посчитавший, что Ксения Анатольевна его вывела просто из себя, специально на все это отправила, и считающий, что у Ксении Анатольевны сидит там команда психологов и команда всяких ли... Но на самом деле это как бы правда, то, что я когда был у нее на интервью, там соседняя комнатка, там расположились люди с мониторами, но обычно интервью так и делают, да, то есть ты находишься с интервьюером, то есть человеком, который тебе непосредственно задает вопросы, выслушивает твою реакцию, а в соседней комнате сидят всякие ребятки, которые ей в наушник всякое говорят, мол, давай то и это. И есть там и психолог, и прочее, правда, на мне, очевидно, психолог сломался, потому что что-то мне Ксения Анатольевна ничего вообще сказала, сказать такого не смогла, и вывести меня никак не смогла, пыталась только подвести, ну, очевидными какими-то идиотскими манипуляциями. Я помню, я сижу у нее на интервью, и она такая: как считаешь, чиновников надо расстреливать за коррупцию? Это твои слова. Я говорю: да, я считаю, что за коррупцию, коррупция, я считаю, это самое страшное преступление, за это надо убивать. И она меня начинает: а вот доказательства Навального. И там типа такая манипуляция детского уровня, я не знаю. Ну, то есть, понятное дело, я сейчас скажу: да, я верю расследованиям Навального, например, каким-то. И она скажет: ну вот как ты считаешь, Дмитрия Медведева надо убить? И я скажу, типа, нет, я так не считаю, потому что даже если бы я так, допустим, считал, я ничего не решаю, я не сумасшедший, который публично бы сказал, что кого-то надо там убить, да, я как бы с Гиркиным сидеть не хочу, вот. И понятно, к какому противоречию она меня клонит. И я, понятное дело, начинаю это скашивать. Потому что манипуляции Ксении Собчак, ну, мне лично показались какими-то детскими абсолютно. Они абсолютно какие-то несерьезные. Но вот на Алишера они сработали. И Алишер очень захотел реабилитироваться. Начал говорить Собчак, что типа: вот, Ксюшить, давай мне еще одно интервью. И она вроде как ему даст интервью. А может быть и что-то еще, я не знаю. Но я думаю, у Алишера есть тёлки получше. Вот, извините, я не знаю, зачем я такое вообще говорю, я ужасный человек, мне сейчас очень стыдно за то, что я это сказал. И они будут проводить очередное интервью, в котором Алишер надеется, что он сможет реабилитироваться, что он сможет разнести Ксению Собчак, ответить за все свои былые решения, и во многом из-за этого ему пришлось бежать из России. И вы знаете что? Собчак должна будет быть без наушника, и они решили превратить это все в какое-то невероятное шоу, а именно в Дубаях снять какой-то отель, и оказалось, что один из владельцев этого отеля, в котором они проведут это мероприятие, а как следствие заработают для этого отеля денег, донатит Хамасу, который считается террористической группировкой, и у него с этим нет абсолютно никаких проблем. Он делает это в открытую, и СМИ, средства массовой информации, нашли возможность как-то Собчатину подколоть и сказать: о, Собчак с Моргенштерном кого-то там спонсируют. Чушь, конечно же, несусветная. В очередной раз высрали из пустой жопы кучу говна, вот, которая говна выеденного не стоит, и в итоге никаких вообще, ну, так можно любые деньги найти где угодно. То есть можно было найти государственные деньги у меня до 2022 года, да, точнее до января 2023, когда я там начал на Соловьёв Лайф работать. Можно было до этого найти, хотя даже Соловьёв Лайф — это частный канал, но можно сказать, что государственный, потому что Владимир Соловьёв как-то связан с государством, а значит, это, собственно говоря, государственные деньги, даже не считая то, что канал частный. Это уже другие вопросы, но суть, она одна. Вот люди вот так вот притягивают, и я против того, чтобы Собчак притягивать, даже Собчак притягивать по таким идиотам поводом. А вот кого надо притянуть, так эту Яну Троянову, которая сходила на интервью к Юрию Дудю недавно, как мы помним, тоже замечательный человек, о котором мы с вами и поговорим, собственно, в следующем блоке. Итак, дорогие друзья, Яна Троянова. Это женщина, которая ходила к Юрию Дудю, очень популярная некогда актриса, которая снималась в очень классном фильме «Страна 03». Если хотите щегольнуть интеллектом, говорите «Страна 03». Большинство уверено, что называется «Страна ОС». Вот что значит «каламбур удался на славу». И это крайне интересная женщина, которая прекрасно себя чувствовала в этом тоталитарном кровавом Мордоре, пока ей платили деньги, пока у нее все было хорошо, и практически полтора года после начала СВО она никуда не уезжала, все было нормально, войны никакой не было, но вот так вот совпало, прошу вас, не подумайте ничего лишнего, так совпало, что именно в тот момент, когда у нее закончились контракты, когда перестали... Кстати, я напоминаю, что вы можете написать в чат, там QR-код на экране, посмотрите. И это QR-код службы по контракту, это, конечно, тоже неплохо, но можно вывести QR-код чата, вот, и люди будут всякие штуки отправлять. У нас тут есть еще молния, вы можете отправить какие-то сообщения, они у меня высветятся на экране. Оскорбление меня можно, оскорбление Владимира Путина, конечно же, нет. Да нет, на самом деле можете любые вставлять, вот, как решит наш редактор, если это какой-то тонкий подкол или что-то такое, то будет нормально. В тот самый момент, когда у Трояновой кончились контракты, кончились бабки, она пошла к Юрию Дудю отмаливать грехи для того, чтобы либеральная общественность приняла ее, и она получила какие-то интересные плюшки. Ну и теперь остается только на хайпе с того самого интервью начать ходить по другим интервью.
Вы заметили, как мы вошли в такое дно?
Мы вошли в дно. Мы упали на дно, но в частности вы, Яна.
Как свои предали, да. Да.
А свои — это коллеги? Это друзья?
Нет, это страна вообще.
Страна в целом.
Конечно.
Страна предала. Я роли хотела, а меня предали.
Свои. Это людоеды.
Это... людоеды. В чем это выражается?
Это людоеды, которые стучат на своих же, на...
Вы говно, чмошники, вы мне не народ, я вас ненавижу. Пишем заявление, чтобы Трояновой больше не давали роли, которые спонсируются на государственные бабки. Вы доносчики. Понимаете, вы доносчики. Интересно.
Наших соотечественников. Ну, то есть, это страшная война. Она же началась долго.
Это страшная война. Они доносы пишут. Это страшная война. Они доносят. Это война доносов.
Украины. И звучат на своих же, на...
Я была своей, а потом вы на меня настучали, потому что я сказала, что вы все русня и рашка. Ну, ладно, ладно. Вы стукачи. Вы понимаете, вы... Что, ты стукачек? Ты стукачек, мальчик?
Наших соотечественников. Ну, то есть, это страшная война. Она же началась до Украины.
И... Она, знаете, когда она началась? Она началась, наверное, в 1917 году, когда часть наших граждан оказались людоедами и построили кровавый советский режим, который потом распался, и все думали, что все хорошо. Они пытались бороться с кровавым наследием тоталитарного Мордоровского союза. Союз нерушимый Мордоровских республик свободных. Но в итоге они и этого не смогли, и теперь их имперскость их победила. Они превратились в людоедов, потому что они пишут доносы на меня, на Яну Троянову. Ты говоришь, война началась давно. Так что ж ты в этой самой людоедской стране сидела и получала бабки с госконтрактов?
И сама уже война в Украине — это следствие.
Это следствие вот этого вот людоедства. Они все эти годы писали доносы, из-за этого началась... Не, они написали... Может, кто-то на Зеленского, точнее, Путину на Зеленского донос написал, и Путин такой, ах ты сволочь, на.
Всего того, что происходило в России, поэтому... Да, это великое предательство своих.
Великое отечественное предательство. 1991-2022.
Вы тут сказали, стучат на своих, и ведь это...
На своих нельзя стучать, понимаешь? Свои могут тебя там избивать, свои могут тебе нож под ребро. Вот тебе не нравятся там мигранты, на них и стучи. Но если тебя русский как бы с ноги в голову прописал, деньги отобрал, ты нахрена на своих стучишь? Что, не по зоновским понятиям? Троянова, а ты, может, сидела? Знаешь, там, откуда я, такие слова говорят. Слышь, Штрибан, фильтруй хрюканину и закуси свое поганое жало.
Это даже заложено в неком таком культурном коде.
Да. Нет, в генетическом. Генетически. Русский значит стукач. Я первое, что я сделал, когда я родился, я настучал. Я настучал врачу, что я настучал мамке Трояновой, что роды прошли не очень хорошо.
Что стучать нельзя, стучать это плохо. Но получается обратная история, что мы видим. Ну,
что не стучать это хорошо, поэтому на зоне вы будете очень уважаемыми людьми.
Можно вспомнить, конечно, Сергея Довлатова в его романе «Зона», да, он пишет про эти 4 миллиона доносов.
Кто написал 4 миллиона доносов?
Не менее, это же вот прям... выгравировано. Нельзя. Это, ну, поэтому... грубые слова.
Понимаете, Довлатов в книжке написал «нельзя». А еще помните цитата Джейсона Стэтхэма? «Я запрещаю вам срать». Все, срать тоже нельзя, ребятки. Кто 4 миллиона фекалий по всей канализации разбросал, понимаете? Сергей Довлатов. Все, нельзя. Если Довлатов написал, значит, нельзя. Гениально. Гениальное умозаключение. Но у меня другой вопрос. Если Сергей Довлатов, Варлам Шаламов, Александр Солженицын утверждали, что стучать нельзя, зачем они тогда, получается, настучали на Советский Союз Америки? Ну ведь эти пасквили, типа «Один день Ивана Деникина», ой, Деникина, Денисова или Денисовича, я уже забыл. Разве это нельзя считать стукачеством? То есть, понимаете, если мы начинаем оперировать такими идеалистическими понятиями, как стукачество, коллективная ответственность и прочее, то сразу же у нас появляется огромное количество вопросов, что можно считать стукачеством, а что нет. И как раз-таки в этой самой либеральной среде стукачеством можно считать только то, что они считают стукачеством.
Почему? Почему получается все наоборот? Почему сегодня мы видим...
Ну, то есть для них, на самом деле, если я там написал на кого-нибудь заявление, чисто гипотетически, на того, кто собирает деньги для ВСУ, я стукач, крысю, я стукачок, блин, стукачок. А если я при этом кидаю жалобу на YouTube-видео на чье-то или иду в суд для того, чтобы, ну, кого-то там наказать, это не стукачество, понимаете?
Какие-то совершенно чудовищные кадры, когда ребенок сдает своих родителей, да, которые из-за Украины.
Потому что это страна лицемеров, трусов и лжецов.
То ли дело Троянова, которая убежала и теперь поливает страну говном за 3-9 земель. Вот это для этого смелость нужна, а что вы еще думали? Смелость — это с шашкой наголо. Нет, смелость — это когда елдак либеральный тебе в горло.
Нашим родителям удобно говорить, что власть права, что Америка...
Это просто удобно. Понимаете, это просто удобно. Они не слушают аргументы никаким. Просто, ну, просто удобно.
Америка плохая, что вы враги народа.
Нет, Америка очень хорошая. Кстати, а что там по поводу путинских налогов на бензин? Почему они Путина в этом обвиняют тогда в Соединенных Штатах Америки? Это заявление Байдена, который говорит, в высоких налогах виноват Путин. Ну вот сейчас во Франции эпидемия клопов, они говорят, что это российская дезинформация, которую тебе натравили. Почему им постоянно Россия мешает? Советский Союз всегда мешал, столько тонн они пропаганды снимали. Но при этом, когда обратный тезис в них разворачиваешь, они просто высмеивают его, они его никак не опровергают. Они просто над ним смеются, и они думают, что если они над какой-то даже правдой посмеются, то это автоматически смешно. Нет. Яночка, лесбияночка.
Это трусы. Потому что это вот тоже все в гене сидит. И ведь, знаете...
Ген, видишь, русский, значит, генетический доносчик, генетический трус, генетический раб. Как вы думаете, вот... Вот, короче, я представляю себе лесбийский секс Яны Трояновой и Марии Певчих. Они прям, знаете, как вот светлый, вот этот чистый арий, чистокровный, вот, и штангенциркулем они, короче, друг друга насилуют. Мне кажется, это контент, который Порнхаб просто порвет. Потому что, посмотрите, она выглядит даже как эсэсовец, и я уверен, что это пальто, ну, не пальто, а бомбер от фирмы Hugo Boss.
Я, знаете, что поняла? Что, когда ты разговариваешь со старшим поколением, они все равно знают историю Сталина и знают все о репрессиях, знают все, делают вид, что не знают. Они...
Репрессии, прежде всего, вот этот красный террор, такое понятие само по себе появилось только в 90-е. Но я даже не буду вам рассказывать про развенчание культа, я думаю, вы и так прекрасно все это знаете.
Реально боятся тех времен. Им пытаешься объяснить, что, ну, сегодня не такой режим, ну, пока еще было возможно это объяснять.
Но адвокатов Навального уже посадили за то, что они адвокаты Навального.
Но никаких других причин там не было. Я, на самом деле, не изучал этот момент, но уверен, не могут просто так посадить. Что ты вздумал защищать Навального
еще? Да, да, сейчас уже да. Вот тогда мы еще могли с ними разговаривать и говорить, а что вы так боитесь, что неужели к вам придут, постучат и заберут? И вот они боялись действительно, что так будет, что если они будут поддерживать там нас или не стучать, или там общаться с нами, или работать.
Еще раз, поддерживать нас кого? Людей, которые на госбабке все вообще вот это вот свое говно снимали. Мне просто интересно, если вы такие талантливые, успешные и, в принципе, хозяева жизни, почему вы были неконкурентоспособны? Почему вы не могли снимать вот кино и все остальное, быть культурными деятелями за свои деньги? Почему вам для этого нужна была помощь государства, чтобы это самое государство поливать говном? И как только вас от этих контрактов потихонечку отлучают, и таких же, как вы, творцов, горе-творцов, то вы сразу же начинаете выкабениваться и говорить, что все неправильно, тоталитарная рашка. Кого посадили? Ну, кого посадили? Я-то прекрасно понимаю, что про путинскую Россию будут рассказывать через 20 или 30 лет, во всяком случае, за рубежом, да и у нас тоже будет распространяться история. Будут рассказывать про миллионы посаженных, про миллионы доносов и прочее. Блин, а я пропустил сообщение, прошу меня понять и простить. Присылайте мне в чат, дублируйте вот эти вот сообщения, которые вы вводите. Я не знаю, Троянова трезвая или нет, какая разница? Если даже пьяная, то это как бы круто. Я бы выпил, на самом деле, уже вот полгода без алкоголя. Прям так хочется, прям вот так вот хочется, но как-то я все никак не отважусь. Я не знаю, трезвая или пьяная, какая разница? Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Поэтому все, что я говорил по пьяни, правда. Я, кстати, никогда за это не извинялся. Так что все нормально. Но просто, блин, если вы такие талантливые, почему вы не можете на свои деньги сами все сделать, и кино снять, и еще что-то? Я, честно говоря, не понимаю. И почему самые ярые оппозиционеры сейчас... Причем, ладно бы они что-то по делу говорили. Вот много что можно сказать плохого о России. Например, о современных элитах, о современной власти, об устройстве современной власти. Я вообще считаю, что у нас, в принципе, все в государстве устроено неправильно, и у нас слишком много пережитков вот этой вот самой старой советской бюрократии, которая и в 50-е годы-то прошлого столетия уже считалась просто пипец какой неудобной и неправильной. Но, тем не менее, сейчас этих самых пережитков намного больше, и это грустно. Продолжим с вами смотреть наших сегодняшних героев, и, конечно же, у нас, как я и говорил, большинство людей, которые как раз-таки обласканы были властью, которые получали самые большие деньги, самой прекрасной жизнью жили, они в итоге оказались и самые недовольные. Знаете почему? Потому что современный актер, современный музыкант, современный режиссер — это не профессия. Этим теперь, особенно в эпоху Ютуба, может заниматься любой. И поскольку ты любой, ты не тратишь время на профессиональное образование, ты не улучшаешь свои актерские навыки, ты не постигаешь профессию лучше, ведь решают все, в том числе и виновата сама по себе наша система получения грантов и люди, которые эту систему облюбовали, потому что дают гранты абсолютно всем. Ты можешь вот серьезно, ты можешь прийти, попросить и сказать: я вот хочу для России что-то снять, дайте мне грант, у меня такой-то проект. Приходишь, деньги дают сейчас вот реально абсолютно всем. Ну и на протяжении всего этого времени была избранная каста, когорта людей, которым бабки выдавали. И им не надо было быть конкурентоспособными, им не надо было выдавать шедевры искусства, им надо было просто пришел на площадку, сидишь несколько часов в гримерке, пока тебе там выставляют локацию, подготавливается оператор, гафер, дымовик и все остальные, дымовик Добби. И после этого ты выходишь, отыграл там свою роль, там 10-15 дублей сделал, все, опять сидишь в гримерке. А вечерами творческая интеллигенция, она же не народ, это народ-то у них глупый, они умные, они собираются и обсуждают всякие умные, как им кажется, вещи, где человек с самым большим творческим бэкграундом просто самым большим творческим бэкграундом берет и влияет на всех остальных. Если ты окажешься на тусовке с каким-нибудь борцом типа Оксимирона, будучи лидером мнений или актером поменьше, то, разумеется, он тебя убедит в правильности своей позиции, вплоть до того, что палестинских детей надо убивать. И это, если что, я не придумываю с головы, это цитата самого Оксимирона прямиком из 2008 года. Это нормальная история. Вот так вот устроено общество, именно творческая интеллигенция. Они все друг другу нализывают жопы, и каждый пытается... как бы подмазаться к тому, он такой умный, вот он, Борис Гребенщиков, ни хрена себе, он же легенда, но такой человек глупости не скажет. А то, что человек, дожив даже до преклонных седин, может остаться тупорылым имбецилом, ну это мало кого волнует на самом деле. Вот так вот у нас и Смольянинов, человек, который горе не знал и имел слишком много свободного времени, чтобы не своей башкой думать, в которой ни хрена нет, а общаться с людьми, которые ему и рассказали, почем правда жизни.
Куда возвращаться? Я не вижу никаких предпосылок.
Врачку!
Ссылок к этому. Я в этом смысле достаточно трезвый человек.
Но во всех остальных смыслах я очень пьяный человек. Прошу понять и простить.
И не потому, что какое-то там какое-то дело на меня заведено или что-то там мне играть.
Да я не боюсь дела. Именно поэтому я уехал. Я уехал именно потому, что я ничего не боюсь. Вы же тоже, когда чего-то не боитесь, бежите оттуда.
И так далее, и так далее. Нет. Это родина. В нынешней ее инкарнации, в нынешнем ее исполнении.
Инкарнация. Она реинкарнировала. Итерации.
Она всех нас предала. Она чудовищна. Она всех...
Чудовищна? Это твоя сережка в левом ухе. Тебе сколько лет? Я уже скоро... Hello, fellow kids. Давай уже, постригись, побрейся, пират.
Нас обманула. Она изнасиловала саму себя.
Ты обманула меня два раза, не нападу, сказала ты. А теперь войска в Украину. Да-да-да-да-да-да-да.
Она должна...
Ты гражданин, нет, я смолянин.
Она будет сделать что-то.
А, кстати, вот вы знаете, что Смольянинов, это на самом деле не настоящая его фамилия, он просто постоянно смолит, ну, то бишь курит, поэтому он теперь Смольянинов.
Для того, чтобы мы поверили, что... Для нее на первом месте стоят люди, а не идеи. Я почти уверен.
Просто вот человек на первом месте для государства стоят люди. Вот это просто, вот, человеку 12 лет. Пожалуйста, посмотрите, человеку 12 лет. Он просто. У него борода рано выросла, и волосы, и сережка в ухе материализовала. Но человеку 12 для государства самые важные люди, да? Люди же это не сырье, которое государство перерабатывает, над которым оно чинит насилие и беспредел, и которого оно может просто снести и уничтожить жерновами своей сильной силовой машины. Абсолютно любое государство так делает, ну, представьте, людей. Троянова сидит, она всех. Нас притала, на мама, хочу к маме, хочу на ручки, но мама тоже за Россию, моя мама зетница. И этот сидит, ну для государства главное не люди. Добро пожаловать в реальный мир, обмудок. Ой, извините, это ж вроде не мат. Но я надеюсь, что для Смольянинова меня простят. Я уже жду, когда он будет смолить. Вот то, как Смолянов смолит в этом интервью, это на самом деле лучшая его часть.
Что это произойдет не при моей жизни. Объявление
мобилизации. Если это, конечно, можно назвать жизнью.
Мобилизация этой клятой, оно было, в общем, таким для меня было спусковым крючком.
Да, то ли дело объявление о мобилизации в Израиле. Все те же самые люди закричали, да, это честь отстаивать свою страну, это честь за нее бороться. То же самое объявление о мобилизации в Украине. Да, круто, украинцы, мы вами гордимся, мы будем донатить вам и собирать все возможные деньги. Ну да, да, это ни разу, кстати, не двойные стандарты. Смольянинов, я не понимаю, ты против войн или ты просто за правильные войны, которые тебя устраивают?
Регион таким, чтобы просто собраться за 3 дня и уехать. С этого места дороги назад нет и не будет.
А, здесь стоит отдать честь, потому что Смольянинов, в отличие от Трояновой, был действительно востребованным актером. Это Троянова была никому не нужна, и она свалила абсолютно сразу же, понимая, что... То есть там это не какая-то жесткая позиция, там это, скорее всего... На мой взгляд, я, конечно, в душу человеку смотреть не могу, но на мой взгляд, это, скорее всего, бизнес-расчет, то есть это бизнес-план, когда у тебя в России роли кончились, и я повторюсь, я когда делал реакт, я разбирал ее интервью у Юрия Дудя, я там сопоставлял даты, вы можете купить подписку на мой Boosty и посмотреть, там выходит огромное количество дополнительного контента, там я вот это вот все показывал, что она даже в даты уже там каких-то жестких операций, и даже в даты, когда все предписывали России, что это она устроила резню в Буче, в этот момент она совершенно спокойно работала и не парилась. Она работала над своим шоу, там, по-моему, «Последний герой» оно было, но перезапуск оказался неудачным. Перед этим у нее тоже было большое количество провальных проектов, и, к сожалению, так устроена наша жизнь, что если актер снимается в неуспешных проектах, то на большое количество новых проектов его со временем брать перестают. Это жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Так и получилось. И поэтому Троянова решила громко заявить о себе, подобно тому, как это делают многие актеры сейчас, и отправилась туда. Смольянинов же, каким бы тупицей не был после своих заявлений, каким бы людоедом он не был. Кстати, мне интересно, если они с Трояновой встретятся, Троянова спросит с него про его высказывание о вот этом вот взрыве, которым он хотел бы, чтобы Россию снесли. Да, про Лазерсон мы поговорим. В общем, как-то будет она ему вопросы по этому поводу задавать? Мне кажется, что стоит задать. Или людоеды — это только те, кто хотят, там, я не знаю, смерти людей, которые тебе нравятся, а вот если люди хотят, чтобы умерли те, кто тебе не нравится, ну, предатели и генетические трусы, как ты нас назвала, то тогда получается, что люди, которые хотят смерти таких людей, это не людоеды. Просто подумайте об этой бинарной или уже какой-то троичной логике. Итак, дальше у нас с вами Макс Покровский. Великолепный персонаж, человек, который уже не излечить. Потому что каждый раз, когда к Максу Покровскому будет заходить врач в палату, Покровский будет ему говорить: «Билан! Билан!» Ну, давайте посмотрим очередной отрывок интервью. Хоть меня на Ютубе нет, но меня из Ютуба вы не заберете. Точнее, Ютуб из меня.
С поддержкой ЛГБТ-сообщества. Я когда слушал вас, мне казалось то, что вы такой гомофоб.
Да он гей. Посмотри, самое натуральное, что у меня есть гей. Вот этот ротик просто рабочий. Мое почти. Макс Покровский известен в кругах московских гомосексуалов. Как раз со Смольяниновым. То есть Смольянинов, он на самом деле не только Смольянинов, потому что он курит, я повторюсь, это его не настоящее имя, вот, потому что его настоящая фамилия Айзеншпис. Он еще любит смолить. И смолить не только сигареты, но и, как говорил великий классик, иногда сигарета — это просто сигарета, иногда это большой...
Что заставило вас подумать, что я гомофоб?
Ну, это же мое личное мнение, субъективное.
Просто... У вас есть... Нет. Извините, Макс, я вот когда слушал ваши песни, подумал, что вы педофил. Что вас заставило подумать, что я педофил? Ответ убил.
Личное мнение.
Это мое личное мнение.
Но это же мое личное мнение.
Гениально. Макс, мне кажется, вы бьете жену. Что заставило вас так подумать?
Но это же мое личное мнение.
Макс, мне кажется, вы жрете говно. Мне кажется, вы недостойны жизни. Что заставило вас так подумать?
Но это же мое личное мнение, субъективное.
Да, просто я считаю, что ты гомофоб. Вот ты гомофоб. Я не гомофоб. Гею сосал? Нет, значит, гомофоб.
Давайте.
Не, вы можете смеяться, но рано или поздно до этого дойдет. Поэтому Макс Покровский решил уже заранее отлимонить все пиписьки, до которых сможет дотянуться.
Теперь перейдем к фактам.
Это факты. Вот давай сейчас. По факту я тебе сейчас разложу. Ты говоришь, что я гомофоб? Смотри.
Значит, я абсолютный гетеросексуал. У меня в жизни никогда не
возникло. Кстати, гомофоб, первое, что он говорит, пытаясь сказать, что он не гомофоб, что он гетеросексуал. Ну, то есть, если ты не гомофоб, какая разница, если тебя кто-то сочтет геем? Вот мне, например, нет разницы, поэтому я шучу гей-шутки. Мне кажется, фраза, я давайте уточним, я гетеросексуал, но против геев там я ничего не имею, это первая фраза, которая выдает не просто гомофоба, она выдает латентного гея-гомофоба.
Возникало половое увлечение к мужчине, представителю как бы своего гендера или секса, как мы его говорим, как мы, если мы его выбираем.
Представитель моего секса. Ты будешь мой представителем моего секса? Ну, понятное дело, что секс по-английски пол.
Я за однополые отношения.
Ну так уже давай, вот, смотри, сидит какой с футболочкой, я не улыбаюсь, смотри, какой пирожочек. Как раз, может быть, половину веса, может быть, жира тебе его через уретру перетечет, тебе анальным сфинктером сожмешь. И в себя впрыснешь. Чух, 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 и постепенно веса наберешь, а он, наоборот, похудеет. Вот высоси его досуху, Макс.
Я выступал активно в России и открыто в масс-медиа в поддержку гомосексуализма.
И даже спал с гомосексуалистами, но только как актив. Потому что, я повторюсь, я гетеросексуал, и это был лучший способ в этом убедиться.
Почему я поддерживаю быть представителем?
Да, чуть ли не все равно. Я вот, например, не поддерживаю геев, мне просто насрать. Есть они, нет их, мне вот, ну, все равно. Хотят трахаться, пусть трахаются. Хотят быть геями, ну, пусть слушают группу «Ногой свело».
ЛГБТ-сообщество намного более выгодно, намного более там удобно. Я абсолютно не против этого, по крайней мере, на тех территориях, на которых я обитаю.
А вот история с поддержкой ЛГБТ-сообщества.
То есть в Гейляндии, то что Макс Покровский обитает только в Гейляндии, я думаю, что Макс Покровский — это самый гейский гей из всех самых гейских геев, потому что, как мы знаем, в Америке по-другому быть не может. И если натурал, уезжая в Америку, становится геем, то представьте себе, кем становится, уезжая в Америку, натуральный пи... Но не одним Максом Покровским и всеми остальными нас с вами радует YouTube. У нас с вами сейчас еврей и бывший посол Германии, в камерах, в которых, как бы, вы знаете, кого сжигали. Нет, на самом деле у нас с вами сегодня в гостях Мил Ман. Это как бы как супергерой.
Хорошо, человек Милман, сегодня ты снова победил.
Это посол Израиля, насколько я понимаю, экс-посол Израиля. И Гордон сам уже не справляется с обязанностями интервьюера, поэтому его теперь заменяет жена. И смотря на нее, есть ощущение, что она скоро облысеет и начнет постепенно превращаться в Гордона. Прикиньте, если тебя покусал Гордон, то ты тоже постепенно становишься Гордоном. Мне кажется, трансформация началась. Будь осторожнее, жена Гордона.
Не просто, а вот звериная, бурятская, бутевская, инстинктивная ненависть животных, которые не люди, а животные.
Я, кстати, честно скажу, я не знаю, зачем они вообще, в принципе, выходят на связь со всеми этими людьми. Могли бы просто просить их прислать запись и вот так вот подставлять, ведь один хрен они сидят просто и мотают головой. Да, Макс Покровский гомофоб, да, Макс Покровский гомофоб. Почему? Мне просто так кажется. Ну да, именно так кажется.
Совершенно нездоровыми, психопатическими.
Все буряты психопаты. Хоть и в рифму, но неправда. Ребят, блин, я забыл, у меня есть отличная вырезка на этот счет. Подождите, я просто должен вставлять ее буду каждые 2 минуты, если я ее, конечно же, не удалил. В общем, помните, на прошлом эфире я вам обозревал. У меня есть вырезка на этот счет. Я просто должен ее показать. Но я вам ее не покажу. Так вот, помните, на прошлом эфире было... Это похоже на нацизм, но это не нацизм. Вот здесь также хочется сказать. Называть всех бурятов, но давайте еще раз.
Звериная бурятская... Бутевская инстинктивная ненависть животных, которые не люди, а животные.
То есть, опять же, обесчеловечивание. Это не люди, они животные. Ну, то есть, почему именно буряты, я не понимаю?
Совершенно нездоровыми, психопатическими.
Кстати, вот если что, нездоровые это буряты, причем по умолчанию все. А вот этот вот человек, он, кстати, не психопат.
Инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг. Вы бы видели эту массу примитивного, жестокого, дефективного, зверского населения, а Газы, которая второй волной пошла. Вначале пошли их боевики, а потом в шлепанцах они пошли, грязные, немытые, небритые. Что они пошли делать? Насиловать? Сжигать?
Да, отрубали еще голову младенцам, я слышал, и уже появляются информации о том, что в Хамасе разрабатывают ядерное, химическое оружие. Во-первых, немытые, небритые, я могу допустить, даже если это правда, но вот вопрос, а кто притеснял их по территориальному признаку, кто сживал их со своей же собственной территории, кто создавал чуть ли не резервации для них? И претензия не к евреям, не к народу Израиля, претензия к их правительству, которое могло бы все это мирно урегулировать давным-давно, но, видимо, мы им не позволяли вести дружественную политику по отношению к арабам. Почему? Потому что США это невыгодно.
Воровать, брать заложников, наносить такой ущерб. Послушайте, это невероятно. У евреев после Холокоста не было никогда такого.
Но зато теперь у всего мира после еврейского Холокоста есть ощущение, что немножечко... евреи не такие обиженные-то, как о них привыкли думать, да, если раньше были высказывания, мол, как он может быть евреем, он же нацист, извините, как он может быть нацистом, он же еврей, да, про Зеленского, то сейчас у нас возникают вопросы уже несколько иного порядка. Это действительно евреи уничтожили эту больницу в Газе? Это действительно евреи позволяли себе такие высказывания? Это серьезно? Это люди, которые должны как никто помнить? Ой, простите, пожалуйста. Это люди, которые должны помнить значение слова «Холокост», и которые должны были не допустить такого, которые должны быть вообще самыми добрыми людьми на планете, и именно эти евреи устраивают такое. Слушайте, этот конфликт в Газе на образ еврея в целом повлияет самым наихудшим образом. И плевать, где правда. Русские на 10-м месте по пьющести, да, то есть как бы самые страны пьющие, когда приводят рейтинг, причем международный, русские там дальше, чем на 10-м месте, даже Великобритания более пьющая, чем мы. Но наш образ в мировой культуре — это Ванька в шапке-ушанке с медведем, балалайкой и бутылкой водки, поэтому оно так и будет. И я думаю, образ еврея теперь уж как минимум в азиатской и в российской культуре, ну, в инфополе у нас будет как, ну, настоящего прям, ну, нациста. И я понимаю, что это не так, но прикол-то как бы в том, что действия-то говорят об обратном. И на контрасте с образом еврея, как самого, как самой пострадавшей, так скажем, национальности или нации за всю Вторую мировую войну, потому что их буквально сжигали в печках, ну, они, собственно говоря, немножечко потеряли сейчас в этом имидже.
Это, ну, правильно, у нас были погибшие на войнах, страшно, кровопролитных войнах. Но у нас никогда такого не было.
Ну, то есть, по сути, то, что вы сами и устроили, та политика, которую вы на протяжении долгих-долгих лет вели, она привела именно к этому. Не бывает одного виноватого в конфликте. Вот мне нам говорят, ты там за Россию, расист, за мунист. Нет, я считаю, что Россия виновата в этом конфликте в некоторой степени даже больше Украины, потому что в 2014 году терпела. Когда был Евромайдан, и Америка попросила никого не вводить, терпели. Но это не потому, что Путин или любой другой там на его месте это какой-то дурак. Нет, это потому, что хотели спокойно продолжить торговать, и недавние высказывания Путина это только подтверждают, когда он говорит, ну мы же такие буржуинские. Будет ли ядерная война, я не знаю, но я бы на вашем месте, уважаемый комментатор, спасибо за то, что смотрите мои эфиры, не обращал бы внимания на такие вещи, потому что если ядерка даже и будет, может быть, я иногда допускаю для себя такую вещь, что человечество как вид, если мы не сможем применить более хорошую экономическую формацию, если мы не сможем разобраться со всеми этими национальными противоречиями как вид, понять, что мы люди, мы едины, неважно, араб, грузин, там, чеченец, там, я не знаю, мексиканец, кто угодно, что мы один биологический вид, и мы должны покорять просторы космоса, потому что, возможно, в этой вселенной мы, в принципе, единственные разумные существа. Вот одна вероятность на хрен знает сколько секстиллиардов процентов, и мы, возможно, единственный биологический вид, который, в принципе, способен повести и остальные виды, как помните, у Стругацких, как трудно быть богом, помочь людям, гуманоидам на остальных планетах. Гуманоиды, не стреляйте друг друга, но мы при этом заняты дерьмом. И я считаю, что если мы все-таки дойдем до ядерной войны, то, наверное, человечество как вид, значит, и не заслуживает жизни. Значит, мы как вид глобально, как организм, живой организм на теле планеты, не способны функционировать. И все будет лучше, потом уже, может быть, к этому моменту искусственный интеллект разовьется, и они станут таких репликантов собирать и станут нашими заменами. Вот один из возможных сценариев будущего, который я вижу. Но в целом, конечно же, я вижу более позитивное развитие, которое рано или поздно неизбежно произойдет, потому что мы должны меняться. Мы должны измениться как вид рано или поздно. Когда-то и войны были более кровавыми и по менее склочным причинам. И когда-то люди смогли освободиться из рабства физического, но теперь они находятся в рабстве психологическом, когда люди защищают олигархат, когда люди защищают капитал, несмотря на то, что капитал просто имеет заводы, да, газеты, пароходы, и поэтому он их защищает. А люди думают, что когда-то они будут этими заводами и пароходами обладать, потому что они-то всего лишь временно бедствующие миллионеры. Но все это неправда, и это не будет работать таким образом. И вот когда люди от психологического рабства освободятся и начнут задумываться о природе вещей, о том, почему происходят те или иные вещи, откуда они берутся и в чем их суть, вот тогда-то у нас, возможно, будет уже другая цивилизация, которая сам по себе риск ядерной войны исключает в принципе. Также ядерная война, я думаю, будет невозможна, если появится другой полюс силы. И в первую очередь, я думаю, она будет невозможна, когда Хотя нет, если США потеряют власть, она все равно будет возможна, потому что даже тот же самый Китай, который сейчас станет центром мир-системы, и китайская юань, хотел сказать иена, китайская юань-то на секундочку обогнала уже даже евро по расчетам в Свифте, а это уже о многом говорит, валютка-то преуспевает, и все у нее становится только лучше. В общем, когда это произойдет, тогда уже и можно будет что-то говорить. Но не переживайте. Я надеюсь, что если ядерка и случится, мы умрем быстро. Ну, раз уж проговорили про жену Дмитрия Гордона, то, наверное, пришла пора поговорить про самого Дмитрия Гордона, который умеет удивлять хорошими перлами.
Путин так боится Галкина, потому что Галкин вполне может претендовать на пост президента России. Я сейчас совершенно не преувеличиваю. Галкин может сменить Путина.
Кстати, недавно Владимир Зеленский заявил, что, я даже не знаю, Стас Айкак просто может заменить Путина, поэтому неспроста Путин так боится меня. Вот, неспроста. Кстати, я на троих... Юрий Дудь может заменить Путина, кстати, 100%. Неспроста он его так боится. Вот кого так не послушать, Путин боится всех. И Навального. Причем, кстати, Гордон недавно говорил, что Навальный — это самый худший кандидат. Вообще нет, он не, Путин его не боится, он никакого значения не имеет. Ну, Галкин, серьезно. Ты думаешь, что... Понимаешь, как и в случае с Рональдом Рейганом, выборы Владимира Зеленского — это историческая аномалия. Ближайшие 70 лет, я думаю, ни одна из стран президента-актера или комика себе выбирать не будет. Они такие после Рейгана: ох, жопа-то, блин, ладно, ну его нафиг. Хотя... Понятное дело, что решали элиты. В общем, при, как там говорили, при президенте этом не ватнике, а как он, который занимается производством всякого вкусного. Жить было не сладко. При президенте комики не смешно, короче. Ну а ладно, Дмитрий Гордон — хорошая попытка.
Потому что если Зеленский смог, объясните мне, а почему Галкин не сможет?
Ну, потому что, я говорю, человечество уже такое, ой, вот что бывает, когда выбираешь абы кого.
Он обладает мощнейшим интеллектом.
Да, просто вы не замечаете его, но он
мощнейшим,
есть.
Мощнейшим, поверьте мне. Он обладает...
Поверьте мне, Дмитрию Гордону, который еле-еле два слова связывает в цельное предложение, и который, ну, сам по себе дурак дураком, который пирамидки продавал, и имбецил конченый. Поверьте мне, я Дмитрий Гордон.
С огромным жизненным опытом.
Жизненный опыт. Он, у него причем жизненный опыт X4, он же еще, ну, от бабки получает жизненный опыт. Он, у него много чему, она умелая, она все знает, она ему такие секреты там поведала. Мое уважение.
Он имеет любовь к своей родине.
Да, правда, не к этой родине, в которой вы, Русня, Ирашка, все неправильно, но в целом он любит свою родину, ну да.
Что очень важно.
Да, это очень важно. Кстати, Зеленский любил свою родину, а что ж теперь Украина-то у нас практически уничтожена?
Уважение к западным ценностям, что немаловажно. Поэтому, конечно, Путин напрягается всегда, когда в Украине победил Зеленский на выборах.
Он сразу Галкина, Павла Деревянко, Руслана Белого, всех. Он так, так, сейчас, короче, народ выбирает комиков. Срочно всех комиков назначаем иноагентами. Ну, кстати, Дмитрий Гордон заявил, что Владимир, что Даня Поперечный тоже может быть конкурентом Путина, он следующий президент России, поэтому Даня Поперечный срочно уехал. Короче, у нас правительство в изгнании, я понял.
Уже было, был звоночек, что нужно опасаться Максима Галкина.
Да. Мне кажется, Путин просто опасался, что он его жену может увезти. Потому что Галкин... Я не знаю, давайте уже Прохора Шаляпина сделаем президентом Российской Федерации. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Я думаю, этого более чем. Но давайте послушаем, что же патриот Родины и будущий президент, ни много ни мало, да, будущий президент Российской Федерации Максим Галкин рассказывает у себя на выступлениях. Я, конечно же, пытался найти в более хорошем качестве, но, как я понимаю, издание «Шот» платит людям, чтобы они ходили на концерт Максима Галкина и снимали вот эти вот видео.
Спасибо, сильно дякую. А мне интерминировали помощь Украине. Вот. Типа, не просто помощь. Помощь-то я это и так оказываю. Это во мне такая праздничная.
То есть... Ну, кстати, они меня еще, прикиньте, в чем обвинили, в том, что я Украине помогаю. Ну, вообще, да, я помогаю Украине. Они меня в этом обвинили, вот тупые. Понимаете?
Пугачевщина. Ну, не пожалею.
Ладно, я понял, мне надо ехать собирать свой стендап. Это самая очевидная шутка вообще из всех самых очевидных шуток.
В историческом плане. Я прям хожу и всех видеть. Вот просто. Но я потом захожу за кулисы и думаю, ну зачем я здесь это сказал?
Зачем? Why, Максим? Why?
Оно мне было надо. Это моя еврейская сторона просыпается. Но уже поздно. Должен был выступать в Казахстане. Но не дрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны, Алматы. Но...
То есть, понимаете, то, что Галкину отменили выступление в Казахстане, это Путин дотянулся. Ну, а вы не думали, что это может быть, ну, там, я не знаю, что это Токаев? Ну, точнее, блин, извините, забыл, кто сейчас президент Казахстана. По-моему, не Токаев уже. Ну, короче, это президент Казахстана просто тоже боится конкуренции. Все, я говорю, от комиков надо бежать. Если комик едет к вам в страну, знаете, это не стендап, это санкционированный митинг.
К счастью, здесь лететь недалеко. Немножко посидели в тревоге в Бен-Гурионе. Что такое 47 лет? Это возраст Христа. Если бы он вовремя эмигрировал.
Ну, вот это вот, ну, неплохая шутка, ладно, Галкин.
Буквально перед прошлым приездом к вам стал иноагентом. Но я не совсем этим горжусь. Я горжусь тем, что такие люди со мной вместе в этом списке. Понимаете?
Да, список имбецилов.
Само звание, ну это шпион, это враг народа, что тут гордиться?
Нет, это человек, который получает иностранное финансирование и за иностранные бабки поливает родину говном.
Но люди такие.
Но у него всегда есть на это оправдание, ведь это просто не та родина, которую он любит. Он любит другую родину.
Думаешь, о, какие еще враги рядом, приличные.
Немного теплее за...
Да, а Максим Галкин теперь еще и поет на концертах, видимо, помимо рассказов о том, каким борцом с режимом он стал, о том, как он с ним борется, больше не нашлось никакой интересной информации, которую он мог бы обыграть в стендапе. Двери лажает, мне кажется, Путин поет лучше. Что, ребята, хотите на такой концерт для тех, кому за, не знаю, 70? Реально, Галкин — это буквально новый Прохор Шаляпин, мне кажется, потому что... Ну, зато у него бабки есть. А Пугачёва и Галкин уехали из Израиля. Где будут жить, вернутся ли в Россию? Я не знаю, насколько этой информации можно доверять. На мой взгляд, это фейк. Но если внезапно окажется, что это не фейк, будет угарно, потому что уехали... Ну, про Галкина точно не знаю, вот Пугачева вроде как с детьми уехали на Кипр, там, где у нее остров, и это вдвойне интересно, потому что на Кипре рано или поздно тоже вспыхнет, ведь Кипр — это спорная территория, так что не совсем понятно, от чего они убежали и получится ли у них убежать. Итак, да. Ну что ж, еще у нас с вами сегодня замечательная история от Машковой, от дочери знаменитого актера, и здесь на самом деле тоже очень-очень интересно. Я думаю, что-то я поломался.
Да, да, я, наверное, боюсь.
Да, 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 это раньше были вы, да, да,
боюсь,
да.
Я боюсь приехать, да.
Да, а все, кто приезжают в Россию, всех убивают.
Угу. За свои высказывания. Насчет войны?
Ну, я не хочу в тюрьму, на самом деле.
Так никто не хочет.
Или я вообще не хочу в тюрьму. Я не чувствую в себе...
Интересно, хоть на одном интервью мы когда-нибудь слышали от кого-нибудь, ну, вообще, знаете, хочу в тюрячку.
Революционного задора, который был у моего деда. Я хочу жить. Я хочу быть женщиной.
Так живи там. Для себя. Здесь жизни нет.
Я хочу быть со своей семьей.
Но не с отцом. Вот у меня Семенов отец, отец расист, фу. Фу!
Я...
Как говорил Федор Бондарчук, фу!
Не хочу бороться за... Я не хочу бороться, хочу жить.
Я не хочу бороться за... Да я просто не хочу бороться. Что ты от меня хочешь? Зачем я вообще сюда пришла? Я начала бороться, потому что, ну, это модно сейчас, и все у меня борются, но в целом-то я так-то жить хочу.
Ну, ты думаешь, что если сейчас вернуться в Россию, тебя могут поставить в тюрьму.
Поставить в тюрьму, вот просто, стой, стой. Ну, действительно, известно, что у нас звезд и детей звезд сажают первыми.
Ну, я не знаю, но я не хочу проверять.
Ты реально думаешь, что ты можешь сейчас вернуться в Россию, на тебя упадет кирпич? Так.
Ну, я не знаю, но я не хочу проверять.
Ты реально думаешь, что тебя может изнасиловать медведь в аэропорту?
Ну, я не знаю, но я не хочу проверять.
Ты реально думаешь, что Макс, этот, Покровских из группы «Ногу свело» педофил?
Не знаю, но я не хочу проверять.
Я не хочу проверять. Как ты думаешь? Ладно.
Я вот перечитывала...
«Майн кампф»?
Давича «Архипелаг ГУЛАГ».
А, ну, классика. Вот. Знаете, книга, которую действительно стоит перечитать, там всякие двойные смыслы открываются. Очень талантливо написано.
Солженицына.
Спасибо, что уточнила.
И там буквально на первых...
Спасибо, что сглотнула.
...страницах рассказывается о том, когда пошли уже аресты, когда пошли репрессии сталинские, выжили только те...
Выжили только любовники.
...те, кто выехал. А те, кто говорил, ну нет, это сейчас разберутся, ничего, я пойду, я честный человек.
Да быстрее бы уже разобрались.
Человек, они разберутся, что я здесь ни при чем, я не враг народа. Почти все погибли в лагерях.
Почти все, Солженицын, художественные книги написаны. Блин, знаешь, это на самом деле вы можете сколь угодно грубые вещи говорить про Машкову, но я вот недавно перечитывал «Гарри Поттера». Помните, когда они вовремя не договорились с Дамблдором, когда Дамблдор не посвятил их, они все погибли. Вот что вы будете с этим делать? Помните, в «Гарри Поттере» это было? Ну и что вы вот на это скажете? Вы хотите, чтобы по современной России, по развалинам современной России гулял Волан-де-Морт, Авада Кедавры во всех пылялся, понимаете? Это та же самая история, библейская абсолютно, но не выдуманная. Солженицын что, по-вашему, не доскональное исследование научное писал?
Ну такие люди нужны.
Такие люди нужны, ребят.
Ну, конечно, чтобы, но для этого абсолютно... Ну,
нас... Да, ребят, кто-то должен бороться, кто-то должен умирать, чтобы мы жили.
А то если... очень много... Я думаю, что
абсолютно Путин с тобой и согласна.
Ее... Согласна, абсолютно.
Его окружение хотят, чтобы умные люди, те, которые...
Это и есть герои, думают... ты понимаешь? Это... And the hero will save us. Это и есть герои. Карамурза – герой. Mm-hmm. Навальный – герой. Яшин – герой.
Герой бутылки. Знаете, у Арии была песня «Герой асфальта», а вот Навальный – герой бутылки.
Они все сейчас в тюрьме.
На бутылке. Нет?
Они герои.
Да, поэтому. Ну, кстати, знаешь, что еще ну, в тюрьме? Сейчас.
Герои. Карамурза – герой. Навальный – герой. Яшин – герой. Они
Маш, Чикатило и несколько серийных педофилов в тюрьме. Что ты о них думаешь?
Они все сейчас... В тюрьме они герои.
Все, понимаете? Они герои. Сел в тюрьму, герой. Блин, я переключился не туда. Знаете, два стула вот у тебя. У тебя два стула. На какой сам сядешь, на какой героя посадишь? И последнее видео, которое я хочу с вами посмотреть, это, разумеется, Лиза Лазерсон. О которой спрашивали.
Анекдоты вообще не люблю. У меня, наверное, любимый. Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими младенцами мертвыми?
Лиза. Ну, Лиза.
Алексей Алексеевич.
Ну, Лиза.
Первый нельзя разгружать вилами.
Лиза.
Актуалочка.
Лиза.
Нет, Алексей Алексеевич, вот все-таки выгнала в краску. Обещала.
Лиза.
Все.
Ты меня не можешь отдать в краску.
Друзья мои. Друзья мои, циник. Всего 10 тысяч за то, чтобы Лиза помолчала хотя бы минуту. Всего 10 тысяч.
Ну,
После этого высказывания Лизу Лазерсон отменили, и я очень долго хотел порассуждать по поводу свободы слова. Мне ее, если честно, не жалко, но ведь очевидно, что это шутка. Просто глупая, идиотская шутка, но за это отменять человека – это абсолютное идиотство. И как минимум, асфальт еще не кричит, когда засовываешь его в печь. Хотя, если она говорила о мертвых детях, тогда, наверное, это не совсем работает. Сегодняшний эфир я бы, наверное, хотел завершить шуткой одного из моих любимых стендап-комиков. Чем отличается еврей от пиццы? Ладно, я не буду, наверное, этого произносить, а то еще и меня отменят, хотя я, если что, готов. С вами был Стас. Я хотел, наверное, этот видеоролик мы возьмем с вами еще на следующий эфир, в следующую среду, потому что я хотел очень много порассуждать о свободе слова, о культуре отмене и обо всем вот таком вот. Но, к сожалению, не успел, потому что увлекся комментированием видеороликов и новостей. Так что, дорогие мои друзья, увидимся с вами в следующую среду, если, конечно, после шутки про Ну, младенцы мертвые, поэтому они не будут кричать. Надо было убрать слово «мертвый», и тогда мой панчлайн тоже сработает. В общем, Лиза Лазерсон, конечно, стрёмная и ну, не очень умная, но... Да и шутка говно, но отменять ее за это, хотя ее уже отменили, но я считаю, что это неправильно. Ребят, геноцид и Холокост — это самые страшные преступления человечества. Если над ними хотя бы не смеяться, и заметьте, очень тонка грань между оскорблением и шуткой, но если над ними хотя бы не смеяться, мы с вами сойдем с ума. А шутки над самыми мерзкими, над самыми ужасными вещами на этой планете — это способ разрядиться, поверьте. И я в этом плане не лицемер. Надо мной как только не шутили в интернете, я никогда человека за шутку не бил, никогда не нападал и никогда не злился, потому что шутка есть шутка. Смеяться надо всем и желательно как можно чаще. До свидания.